Утро с Аллой Горевой.
В 7.04 на студийных часах. Начинаем эфир. Всем доброй пятницы. В студии Алла Горева. И говорить мы будем о самом важном, насущном, полезном и актуальном. В двух населенных пунктах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам заявил глава республики Сергей Аксенов. Цитирую, в 2023 году будет выделено 67 миллионов рублей на строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Журавского и Льговского сельских поселений, сказал Сергей Валерьевич. Ранее в эти населенные пункты подавалась родниковая вода, однако этих водных ресурсов было недостаточно для полного обеспечения потребностей населения. Также глава республики заявил, что Старокрымское водохранилище передадут на баланс Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым до 1 февраля. Госкомводхозу поручено заняться организацией водоснабжения города Старый Крым. Кстати говоря, в августе вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил эффективность реализации госпрограммы по развитию Крыма по итогам полугодия. Кроме того, в регионе реализуется ряд программ по обеспечению населения качественной водой. Цитирую, госпрограмма развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы с общей суммой финансирования более 3,33 миллиарда рублей. Региональная программа Республики Крым по повышению качества водоснабжения на 2019-2024 годы общая сумма финансирования чуть менее 3,9 миллиарда рублей, а также комплексный план решения проблемы дефицита воды в Крыму до 2024 года. Это еще более 48 миллиардов рублей. Ситуация с водой в Крыму. Будем сейчас подводить итоги за прошедшую неделю. И у нас в студии, как обычно по пятницам, традиционно гости. Мне очень приятно их представить. Это Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии», и Илья Николенко, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского. Доброе утро, Анатолий Михайлович, Илья Викторович.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и традиционно, наверное, о ситуации с водой мы начнем со сводок. Со сводок, с водных фронтов.
Да.
Что у нас случилось за неделю?
Да, у нас прошла или проходит 49-я неделя этого года. Ну и что случилось? То есть тенденция прошлых недель сохранилась. То есть у нас притоки сейчас стали меньше, чем заборы. То есть в результате у нас объем наполнение водохранилища Истинстока сейчас достигает 166 миллионов кубометров. То есть это на полмиллиона меньше, чем на прошлой неделе. Так, ну и следует отметить, что есть существенное отличие. То есть в прошлом году за эту неделю приток составлял более 10 миллионов.
Угу.
Так, то есть вот дожди, осенние или зимние дожди в прошлом году начали раньше. И мы всегда сравниваем с многолетними показателями, то действительно максимальные объемы наполнения этих водохранилищ естественного стока за эту неделю увеличивались где-то порядка на 2 миллиона кубометров. Средние объемы увеличивались на 1,5 миллиона. Ну и вот следующие минимальные объемы уменьшались, ну или где-то были близки к одинаковому. То есть поэтому, вот если сравнивать прошлый год и этот, то есть вот в прошлом году объем наполнения Симферополь, ну, водохранилище, которое питает Симферополь, было увеличено на 2,5 миллиона. В этом году все-таки объем уменьшился. Водохранилище, которое питает Ялту, в прошлом году увеличился на 2 миллиона. В этом году тоже уменьшился. И по Севастополю в прошлом году были притоки очень большие, это было порядка 4 миллионов, в этом году тоже уменьшилось. Ну, то есть, видно, так сказать, что изменения существуют, но все равно мы, очевидно, ожидаем тех притоков, которые будут
зимние. Все равно мы в плюсе, это я поняла.
Нет, в плюсе, понимаю, да, ну, да. То есть мы, так сказать, на 1,5-2 года водой обеспечены в наше водохранилище.
Пометую, как это было плохо без воды. Ну, радостно. Каждый раз радостно слышать, что хотя бы 2 года мы как бы должны быть спокойны. Я вот чуть выше говорила о Старокрымском водохранилище, Илья Викторович, что у нас там. Он до 1 февраля это водохранилище будет, еще раз повторюсь, передано на баланс Госкомитета по водному хозяйству. И Госкомводхозу поручено заняться организацией водоснабжения города Старый Крым. Там у нас проблемы. Что у нас там сейчас? Ну, как мы... со Старокрымским? Наполнялось оно плохо?
Да, мы в наших эфирах говорили очень часто об этом водохранилище, потому что оно постоянно было на нуле. Сейчас объем наполнения где-то более 40%. Так.
Это для региона неплохо или все-таки недостаточно?
Ну, там еще есть оно достаточно такое специфичное. Почему? Потому что там есть возможность переброски воды из Северокрымского канала. То есть, угу. есть, то есть оно хоть и называется водохранилище естественного стока, так, но в принципе вот появилась возможность и наполнять. Ну и естественно, что это водохранилище питает, обеспечивает водопользование вот всего Старого Крыма и всех населенных пунктов, которые рядом. Ну, получается, что если есть такое распоряжение передать на баланс, то есть, наверное, будет восстановлена та линия или начнет работать, которая позволит, ну, наполнить водохранилище больше, чем на 40%. Ну, то есть это то все в плюс идет.
Перспектива
да.
есть?
Но сейчас там 40% воды имеется. В этом
я поняла. Еще, конечно, я хотела спросить про южный берег Крыма. Понятно, сейчас не сезон, и тем не менее. Там тоже все в порядке?
Да, там объемы наполнения достаточно высокие. То есть до 80% находят. Но основное наше Загорское водохранилище, так 80%. Там другая проблема, о которых мы говорим, потому что когда будут зимние притоки, то есть это водохранилище наполнено, ну и очень много воды будет сбрасываться, наверное.
Вот, что, вот, да. К чему пришли. То есть сбрасывать все-таки будем. Мы когда говорим сбрасываем воду, мне так жаль, вот честное слово, но я понимаю, что выхода другого нет. Да и некуда лишнюю воду пока сбрасывать.
Ну это, знаете, к вопросу о том, строим ли мы как в Сингапуре, на очень маленькой территории большое количество водохранилищ и связывающих между собой каналов. И какова будет, какие для этого необходимо принять экологические решения, да, которые будут коррелировать с нашим законодательством и нашим общественным мнением, какие финансовые последствия это за собой несет, и какова целесообразность при наличии вот этой нашей палочки-выручалочки под названием Северокрымский канал. То есть тут вопрос, он должен решаться комплексно, системно, с учетом всего многообразия факторов. Но следует отметить, когда мы анализируем притоки, мы ориентируемся сейчас, вот на сегодняшний день, на календарный год. А ведь вполне возможно, что необходимо пересмотреть периоды, когда мы можем считать год водообильным или не водообильным. То есть вот, вот этот водный год, возможно, он должен начинаться в другой период. Например, с 1 ноября, к примеру.
Вот то так есть, вот. Да. Интересно.
И тогда мы сможем увидеть, что, например, с 1 ноября прошлого года у нас начались значительные притоки по всем водохранилищам, и мы можем сказать, что до 1 ноября вот эта вот цикличность водообильного года в полном объеме проявлена. А вот сейчас мы входим в фазу уже менее водообильного года, и это мы видим по ноябрю и, в частности, по декабрю. Да, притоки есть, но это вот новый цикл, который говорит о том, что он уже будет не такой водообильный, то есть вот следующий год. Вот то, что мы видим за ноябрь-декабрь.
Ну, может быть, еще...
Это пока предположение, но на самом деле вполне возможно, что надо выделять не календарный год.
Любопытно на самом
да,
деле.
И...
Ну, интересно.
Связываться вообще с глобальными вещами, то есть если вспомнить... В том же Египте, ну, это было 5000 лет тому назад, там, в том же самом Люксоре, были бассейны, так, по которым, по наполнению которых в день весеннего равнодействия, то есть по наполнению, по каким ступенькам была вода, так, определяли уровень налогов на следующий год. То есть по этому положению они говорили, что этот год будет или многоводный, или маловодный. Так. Ну, то есть еще связывать не просто с месяцами, там, 1 ноября, а связывать еще вот
тоже
с глобальными,
любопытно.
Да, глобальными вещами.
И, кстати, ну, то тоже так.
Ну, кстати, да. многие
Интересно.
Предприниматели,
перспектива может
предприниматели говорят, а почему наш экономический год привязан к астрономическому году?
Не очень удобно, полагаю, так, экономистам.
Ну, дело в том, что осваивать большинство государственных программ в дождливые зимние месяцы... Это очень не совсем правильно с точки зрения конечных итогов. По этой причине, может быть, действительно и тут есть смысл подумать и устроить его, например, с 1 сентября. И тогда осваивать деньги в большинстве случаев завершать мы будем летом.
То есть время отпусков, да?
Ну, отпуска – это такое дело, оно должно быть плановым. Вопрос в том, что мы будем по хорошей погоде, мягко говоря, завершать эту работу. Но это могут быть не 1 сентября, это может быть 1 октября или 1 ноября.
Идея заманчивая на самом деле. Где-то в каких-то, я сейчас не вспомню, но в каких-то странах есть финансовый год, который начинается там, по-моему, где-то с апреля, я читала. Ну, в зависимости от целей, которые ставятся. А вы ведь абсолютно правы. А у нас, получается, большинство работ как раз на дождливую осень и на дождливую зиму, потому что в Крыму снег выпадает, но бывает крайне после снега крайне слякотно.
И в итоге дороги, там те же самые и все прочие работы, они объективно...
Как бы ни рассказывали нам, что существуют технологии, которые можно так цена употреблять этих технологий, так, в любую погоду.
Так это же ценник повышает. В конечном итоге это увеличивает расходы.
О, вот, да. Вот.
Да.
Смысл.
Надо пользоваться, да. Мы же говорим комплексно, системно и гармонично, так надо пользоваться дарами природы, погодой, соответственно.
Да надо жить периодами. По природным часам. Вот, наверное, так. Анатолий Михайлович, Илья Викторович, мы неделю назад в том же вот утреннем пятничном эфире подняли очень интересную тему, но нам не хватило времени ее обсудить. Мы начали говорить о повышении тарифов на коммунальные услуги в регионе с 1 декабря этого года. То есть 24 ноября Общественная палата Республики Крым, она поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе в нашем на 11,4%. Плановый пересмотр тарифов с июля 23 на декабрь 22 перенесли в соответствии с недавним постановлением правительства России. Отмечалось, что основной причиной роста тарифов является повышение цен на энергоресурсы, размер которых формируется на федеральном уровне. Так вот, я хочу еще раз задать вопрос. Я как человек, как обыватель... Любое повышение, как бы, оно мне не приносит радости, да? Но хотелось бы все-таки понять и разобраться, из чего составляется тариф, и, собственно, почему идет повышение. Надо бы людям объяснить.
Да. Ну, прежде всего, вода – это такой ресурс, который обеспечивает жизнь, обеспечивает, так сказать, население. Очень важно, очень сильно влияет. Ну, и если говорить про тариф на воду, то есть, действительно... оказывает влияние на три основных наши сферы. С одной стороны, это влияние на бизнес, то есть вот предприятие, которое обеспечивает нас поставкой водой, то есть оно должно, так сказать, зарабатывать больше, по крайней мере, чем оно тратит.
Это мы первое. Понимаем.
С другой стороны, да, то есть те же самые тарифы оказывают очень сильное социально-политическое влияние на население. Так, то есть вот поэтому, если говорить о тарифах, во многих странах, которые являются вододефицитных, то есть там есть лимит воды, объем воды, который подается населению вообще бесплатно. Только для того, чтобы, ну, в том же самом Египте. Почему? Потому что от воды зависит все население, там 100 миллионов
страны. И вся жизнь населения.
Да. Ну и следующее, тариф существенно влияет и на экологию. То есть вот как, сколько воды и как мы тратим, как мы очищаем, то есть это влияет на экологию. Ну а теперь, так сказать, первое, мы хотели сравнить тарифы. То есть если взять тарифы сейчас... максимальные тарифы обычно по столицам. То есть вот в столице у нас сейчас тариф будет с 1 декабря порядка 80 рублей за кубометр. То есть это вода плюс водоотведение, плюс канализация. Так? Как ни странно, максимальный тариф в Российской Федерации будет в Республике Карелия. Так?
Это, почему в Карелии?
Так сказать, республика Тысяча озер, где много чистой воды. Ну, это, так сказать, у нас про Карелию, да? Ну, и да. Следующее можно сравнить с тарифом воды, по воде, который существует в странах мира. Самые высокие тарифы – это в Европе, Северная Европа, то есть вот та же самая, самый высокий тариф, который есть, это Дания, порядка вода плюс канализация, где-то 9,7 долларов за кубометр. Ну и потом идет Бельгия, Норвегия, Германия и так далее. Так, ну и там выделяют группы стран, то есть ценой с тарифа на воду, значит, от 2 и выше, то есть туда входят страны. Потом есть группа стран со средним тарифом от 2 до 1 доллара. Так вот сюда входит то же самое и США, Россия и так далее, Китай. И следующие страны, где цена на воду менее 1 доллара. Так, то есть это большая часть стран мира, вообще говоря. Так. Ну и тариф. На тариф влияет что? Это, во-первых, размер страны, население, уровень дохода, уровень развития и так далее, и так далее. Ну, а теперь, если взять наше, то есть вот действительно повышение, то есть, ну, мы говорим, что региональное повышение, но на самом деле оно по Российской Федерации связано. и как формируется тариф, кем он утверждается. То есть вот тариф разрабатывается ресурсорегулируемой организацией, в данном случае ГУПВода Крыма, так и утверждается Госкомитетом по ценам и тарифам. И если говорить про структуру, то есть вот структурно, в тарифе содержится более чем 50 структурных элементов, за что...
Собственно, мы платим, да?
Да, за что платим, так. И эти структурные элементы разбиты там на 9 групп. Первая, самая большая, это производственные расходы, то есть это вот подача воды на эксплуатацию, так. В подачу воды входит стоимость материалов, так, которые используются для очистки, ну, реагентов будем говорить. Потом следующая, это очень большая часть, это стоимость энергоресурсов.
То есть вот о чем я сказала, да.
Да. Следующая, это оплата труда, которая тоже индексируется вот в нынешнем году, то есть установлен МРОТ новый, так, то есть оно пойдет по индексу. Так, следующая часть расходов, это ремонтные расходы, которые мы видим. Так, ремонтные расходы есть текущие ремонты, так, которые вот мы видим, когда...
Ремонтов сегодня очень много. Буквально так, вот на этой неделе, вчера, сегодня, позавчера.
И следующее. Да. И капитальные ремонты, которые связаны с капитальными вложениями, заменом сетей и так далее, и так далее. Следующая группа, это достаточно большая, расходы сбытовые. То есть у нас целая группа, так сказать, подразделений, которые занимаются сбытом продукции. Потом расходы на амортизацию, расходы на арендную плату, налоги, сборы. Потом есть такая часть достаточно важная, это нормативная прибыль, которая связана с возвратом кредитов, займов и с капитальными затратами, то есть вот строительство новых объектов. Так? И расчетная предпринимательская прибыль, это то, что вот зарабатывает
доход,
сама организация.
Доход, скажем так, организация. Вот. И... То есть вы хотите сказать, что как бы все достаточно прозрачно, и, в общем-то, абсолютно оправданно.
То есть мы говорим, так сказать, качественно, из чего состоит. И просто если говорить, что есть вещи, которые связаны действительно с изменением цен на конкретные ресурсы, на конкретные материалы. То есть мы должны учитывать, что очень много материалов, которые используются, то есть химикатов, то есть они, вообще говоря, были импорты. Пока нет импортозамещения, то есть там схемы, по которым будет...
То есть мы их добываем, и это тоже как бы, да, затраты.
Значит, давай.
Ну, тут надо, знаете, как всегда говорит, надо и правильно использовать терминологию. Когда мы говорим о том, что повышение цен на коммунальные тарифы происходит из-за повышения стоимости энергоресурсов, ну, это вот я сначала начну, да, что было как посылом. У нас энергоресурсы, которые в стране вырабатываются, если мы говорим про электрическую электроэнергию, которая используется в системах водоснабжения, водоотведения, на очень большую долю, там порядка 80% составляющая тарифов, то это что? Атомная электроэнергия. Каким образом она поднялась? Наверное, стоимость атома, наверное, не выросла. Выросла, наверное, зарплата атомщиков в связи с общим повышением уровня зарплат по стране, которая происходит планово. Да?
Так, допустим.
Так, если мы говорим о том, что генерируется тепловыми станциями электроэнергия, то, опять же, что, стоимость газа внутри страны выросла? То есть она что, в недрах земли у нас подорожал сам газ? Нет, сам газ у нас ведь не подорожал, который мы добываем. Подорожала, возможно, зарплата рабочих, которые газ добывают, опять же, с уровнем повышения зарплат этих работников. То есть мы должны понимать, что не сам энергоресурс подорожал, а подорожала в целом жизнь в связи с тем, что расходы увеличились, и идет некая инфляция. И таким образом, это как снежный ком, просто у организации, которая производит энергоресурсы, выросли их расходы. Соответственно, растут расходы тех, кто эти энергоресурсы потребляют. Но это не стоимость самого газа в недрах земли.
Ну вот вы объяснили, теперь нам понятно.
Да, то есть
что это имеется в виду, да.
Да, то есть поэтому...
Там повысилось не только энергоресурсы. Еще все, что входит в состав затрат.
Состав затрат при выработке энергоресурсов. Вода, кстати, тоже является энергоресурсом в некотором смысле. Относится к энергетике, то есть водная энергетика. То есть если бы мы говорили, например, про гидроэлектростанцию, да, то есть, ну, вода как крутила турбину, так и крутит, да, то есть выросла, возможно, зарплата работника, который эту электростанцию обслуживает. И вот тут ключевым вопросом, когда мы говорим о том, к вопросу о тарифе, когда мы говорим о том, что необходимая валовая выручка, да, которую должна получить организация, снабжающая водой или любым видом энергоресурсов страну, или население, или в частности регион, От чего она должна зависеть? Она зависит от того, насколько эффективно и оптимально используется технология, которая, собственно говоря, преобразует тот или другой природный ресурс в тот ресурс, который подается населению. То есть, грубо говоря, мы, если посмотрим западные тарифы, то есть, и это, кстати, обсуждалось и в Крыму, о том, что тариф может быть двух, ну, из двух составляющих. Первое – это стоимость того, что в целом у абонента присутствует возможность воду брать, то есть, грубо говоря, труба подведена, и он платит, это особенно актуально для ЮБК, где люди купили квартиру, замок повесили и приехали только летом. А давление ресурсоснабжающей организации, она поддерживает для этой квартиры круглый год.
Вдруг он будет потреблять.
Да, вдруг, а он не потребляет, а насос-то давление поддерживает, электричество он потребляет, и в связи с этим это первая составная. И это, кстати, по миру распространено. Такая
да, это во всех странах это называется базовый тариф. За ту возможность, что ты можешь пользоваться водопользованием.
Вот. А уже исходя из счетчика, сколько ты воды взял дополнительно, ты платишь по второй части тарифа, которая уже рассчитывается дополнительно. И второй ключевой вопрос, который мы от этого, что, например, мы используем насосы. Да? Насколько высокий КПД у этих насосов? Как часто они выходят из строя?
Нет, смотря какие действительно мы насосы используем сегодня.
Насколько правильно мы используем суперэффективные насосы, даже если у нас насосы самые лучшие, правильно ли мы их используем в том или другом конкретном месте? Ведь можно, мягко говоря, микроскопом забивать гвозди, да, а можно молотком, ну, пытаться посчитать там то, что нужно считать на калькуляторе.
Ну, то можно есть... пойти еще сначала, то есть, если мы используем материалы, как эффективно и какие материалы мы используем, какие вы технологии используем.
И кроме, отсюда да, мы да? говорим о наличии собственных эффективных технологий, которые должны разработать собственные ученые и собственные специалисты данной отрасли. Да, то есть, если мы говорим о том, что вроде бы как нам инфраструктуру активно вкладывают деньги за счет федеральных целевых программ, вот вы озвучили строительство сетей в Кировском районе, ФЦП по Крыму там до 300 миллиардов до 30-го года должны вложиться, ну и так далее, постоянно мы увеличим. А обслуживать, как говорил Владимир Владимирович, топить вы чем будете, да? А обслуживать вы кем будете? Специальность водоснабжения, водоотведения на сегодняшний день набора нет. И
мы приходим обратно.
К той же теме, да. Ну, кстати, ну это действительно удивительно.
То есть это к вопросу...
Проблема есть, вопросы есть, специалистов...
Это все равно, что купить нет. автомобиль, а сервиса по его обслуживанию нету. То есть мы к чему приведем? О том, что спустя там, буквально несколько лет после того, как объект начинает эксплуатироваться без специалиста, техническое обслуживание базовое да, будет провести некому, потому что мы инженеров и ученых по данному направлению не выпускаем. И выпускаем не только в Крыму, мы не выпускаем по всей России. По всей России всего несколько вузов, которые сохранили выпуск. Научных работ, как диссертаций, катастрофично мало. Советов тоже катастрофично мало. Надеяться о том, что кто-то к нам приедет, но это разве что ребята приедут из Германии и из Европы.
Не думаю.
Они не для этого приедут.
Не, ну так нам придется их привозить, если мы сами не будем, соответственно, решать вопрос загодя. Да? То есть пока у нас есть еще и школа научная, у нас на сегодняшний есть еще и кафедра выпускающая, у нас на сегодняшний есть еще какое-то количество специалистов, которые могут обслуживать данную систему, но ведь мы идем по четко понятному вектору. И проблемы, они будут. То есть строительство системы без обеспечения ее кадрами на длительный период, ну, это просто как бы обнулит все вложения государственные. И это в конечном итоге повлечет к еще большему увеличению тарифу и к снижению качества уровня жизни на данной территории.
То есть... Вот в следующий раз «Вода Крыма» будет в эфире, я обязательно спрошу, хватает ли им специалистов и хватит ли им специалистов на перспективу.
Вот на перспективу, понимаете? То есть вопрос, надо понимать, когда вы задаете вопрос «Воде Крыма», они ведь могут оценивать каким образом? Они отвечают за то, насколько укомплектованы штаты на сегодняшний день. А вот что у них будет через 5 лет, как они вам могут определять? Они скажут, система образования...
Ну, подумать-то об этом можно.
Система образования...
Посчитать-то можно.
Нам не подчиняется. Да, вот к вопросу о том... Они скажут, она
не связана между собой.
Да, то есть это вот, понятно, да. Но потребность-то у них есть?
Потребность, ну,
есть.
Мы называется с вами, обратная связь.
Мы, то есть, совершенно
мы,
точно.
Мы с вами считали, в «Воде Крыма» ежегодно нужно 25 ИТРовцев. По большому счету.
Верно, и считаем год за годом, и сколько получится.
Так, а помимо «Воды Крыма» есть Сакская водная компания, есть Ялта-ЮБК.
Так. К сожалению, мы выбрали все положенное нам время. Я благодарю вас за то, что вы к нам пришли, и мы обсудили такую важную тему. Нашим радиослушателям напоминаем, что у нас в гостях были Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии», и Илья Николенко, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского. Спасибо огромное, хорошего дня. Продолжаем эфир.
Всего доброго.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.